смерти милость Твоя на месте всем. Как и прежде, да явится милость Твоя, Дух Святой, я молю Тебя. Когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни, яви нам свет лица Твоего, ибо только согласно Слову Твоего мы можем подняться на высоты для нас недосягаемые. И я молю, да будет разрушено в этом служении всякое бремя и запинающий грех святых Твоих, да будут разрушены дела и замыслы дьявола в этом служении, а святые Твои да возрадуются пред лицом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь. Глава 10, стих 13 и ниже. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Всякий раз, когда святые имеют желание посвятить своих детей, у меня есть вновь и вновь сказать о уникальной возможности принятия Царства Небесного. Слово Божие говорит, как принимают его дети. Они принимают его бесплатно. У них совершенно не возникает какой-то иллюзии, что их обманывают. Они просто берут, когда им предлагают. Я сам пользовался такими методами, их много пишут, говорят, рассказывают об этом. Представьте, дайте какому-нибудь человеку какую-нибудь ценность. Встаньте за прилавком там, где все продается, а вы все не продавайте, а только давайте даром. И стойте там, где все продается. Подходит взрослый человек. «Почем твой товар?» Ты говоришь, «Бесплатно, можешь брать столько, сколько хочешь». Он говорит, «Хватит дурака валять. Ты мне можешь сказать или нет, но я тебе правду говорю». Махнул рукой и пошел. Подходит ребенок. «Сколько стоят эти яблоки?» «Нисколько. Можешь брать сколько хочешь, даром». Он давай хватать и за пазуху и набрал полно, побежал, улыбается, смеется и ест. То есть у людей взрослых, когда они уже возрастают, у них их интеллект мешает принятию Царства Небесного. У них слаживаются какие-то формы, какие-то взгляды, что ну не может быть так, чтобы это просто так даром давалось. За это нужно как-то Богу заплатить, что-то нужно сделать. Здесь говорится о принятии. Конечно, цена за царство нужна, но вначале мы его принимаем верою. Мы принимаем его даром по благодати. Но принимаем ли? Иногда мы говорим, что принимаем, а потом пытаемся добрыми делами заработать его заново, и мы теряем его. Мы теряем наше спасение, когда начинаем зарабатывать наше спасение, принявши даром, а потом зарабатываем его. И первая часть здесь. Кто не примет Царство Божие как дитя, тот и не войдет в него. Это одна сторона. Другая сторона. У ребенка есть такое доверие к своим родителям, что родители для них самые лучшие люди на земле. Я имею в виду нормальную семью. Подойдите и скажите, какая у тебя мама? Он скажет, самая красивая. Вы что, разве не знаете мою маму? Самая красивая. И если скажете об отце, он скажет, что это самый сильный человек у него отец. Он ему доверяет. И сколько было случаев. Ребенок подошел к погребу, стоит и смотрит вниз. Папа говорит, можно я к тебе пойду? Иди, говорит. И ребенок разбился. Ребенок поверил отцу. У детей доверие к своему отцу. Но когда говорит чужой человек, они смотрят настороженно. Вот у них как раз есть... Они разбирают голоса, особенно младенцы. Вы говорите, о, он уже реагирует на голос. Да он сразу реагировал на голос. Он реагирует на запах. Рожденный ребенок, он по запаху различает свою мать. Это не моя мать. Он может кричать, он может себя уже вести. Вот так вот дети принимают Царство Небесное. У них есть запах. Они его на запах берут, они слышат голос и моментально отвечают. Это не голос моей матери. Он начинает кричать, он боится, он не идет и идет к матери. Вот так дети должны принимать Царство Небесное. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И чужой голос им страшен. И они не заигрывают с чужими голосами, они убегают, у них страх. Христиане заигрывают с чужим голосом. Как только слышат какую-то мысль для них совершенно противоположную, им просто интересно. Младенцы, они увлекаются всяким ветром учения, потом эти же ветры учения убивают их. И они бегут за этим чужим голосом. Я имею в виду младенцы во Христе. увлекаются всяким ветром учения. Но настоящие младенцы, не во Христе, они не увлекаются. Они боятся чужого голоса, они боятся чужого запаха, новой для них обстановки и прижимаются ближе к матери. Она не бойся, а он кричит и обнимает ее. Вот здесь Слово Божие говорит, если вы будете настолько близки к Богу, обнимите, прижметесь к Нему, как услышите что-то чуждое. Нет, вы не захотите даже узнавать, вы будете бояться, у вас будет страх. Если вас будут отвлекать от родителей и говорить, вы знаете, ваши родители люди опасные, они неправильно вас воспитывают, они хотят с вами сделать то-то и то-то. Часто именно атеисты убеждали детей, когда отнимали их от родителей, говоря, что родители хотели вас принести в жертву. Меня лично так убеждали, что тебя хотели принести в жертву, но я знал, что меня родители не хотели принести в жертву. Это была их ложь. И у меня была глубокая травма на этот политический обман. И ребенком я мог его видеть, и невозможно было меня обмануть. Так и здесь. Слово Божие говорит, если мы примем Царство Божие как дитя, то мы войдем в Него. Поэтому мы сейчас будем посвящать детей. Пожалуйста, наши друзья Сережа со своей супругой хотят посвятить сразу своих детей, двоих. Ой, Юра, я извиняюсь. Юра, пожалуйста. Я попрошу всю церковь встать, и мы сейчас будем молиться о них. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Иисус прикоснется к ним. Они являются частью тела Христова, и прикасаясь к ним, Он прикоснется также и к вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое святое, божественное полномочие, да будет благословено это святое желание сих святых людей Твоих при посвящении детей Своих. Да будут благословены они пред лицом Твоим. Да благословит Тебя Господь. Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке. Да придут на Тебя благословения сии и исполнятся на Тебе, и помазание Бога моего да пребывает на Тебе вечно. И этот вечный знак да будет отметиной вечной на голове Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Иисус, Ты мой Цель. молимся и искупитель наш, ты славою обряд, и всемогущего, и благим ясни.
Книга Судей. Глава 8. Я прочитаю первые стихи. «И сказали ему, то есть Гедеону, ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами, и сильно ссорились с ним? Гедеон отвечал им, сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадианских, Арива и Зива. И что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Саххофа, дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились, а я преследую Зивея и Салмана, царей мадианских. Князья Саххофа сказали, разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб? И сказал Гедеон, за это, когда предаст Господь Зивея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Оттуда пошел он в Пенуэл и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Саххофа. Он сказал и жителям Пенуэла, когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию». После начавшегося триумфа и победы народ израильский вместо благодарности вдруг начал оказывать в некоторых людях непримиримость, и они стали претендовать на право быть первыми. «Почему ты нас не позвал? Почему слава должна быть тебе в этом бою?» Ведь народ израильский столько находился в порабощении. Где раньше были эти ефремляне? Почему они раньше не встали и не освободили Израиля? А теперь, когда Бог даровал победу через этих 300 человек, они увидели, что такое 300 человек. Ефремляне были очень многочисленны. И поэтому они стали возмущаться: «Почему ты не позвал нас?» Хотя он позвал их. Но они говорили: «Почему мы не были в числе 300? Почему ты сюда нас не позвал? Почему ты сам вошел туда, и победа началась от этих 300?» Вот что они имели в виду. И тогда он успокоил их дух, Гедеон, и сказал: «Несчастливее ли Ефрем? Вам Бог предал двух царей мадиамских, и вы должны быть счастливы. И что я сделал такое? Вы сделали больше». И он успокоил их дух. Но это только на время. Вы увидите, что такой дух, самый опасный дух, это революция, это гражданская война. Это не враг снаружи, это враг внутри. Как будто бы воюют вместе и помогают вместе. Но лучше бы они не воевали и лучше бы не приходили. Потому что, завоевывая вместе, они претендуют не на свою долю, назначенную им. Если бы Бог нашел их верными, то Он призвал бы ефремлян. Но Он призвал одного Гедеона и выбрал сам 300 человек, которые пойдут с ним. И как мы уже видели, что обзор книги Судей представляет нам некоторые притчи, образы, каким образом Бог ведет свою жизнь через Дух Святой в Церкви Своей сегодня. Судья сегодня является Дух Святой, и Он свои полномочия передает одному человеку в Церкви, пастору Церкви. Гедеон является как раз таким пастором, таким судьёю. И, конечно же, он не делает все сам. Но Бог делает все через него. У него есть 300 человек, и он потом зовет всех для этого боя. Для того, чтобы участвовать дальше. Потому что Дух Святой хотел теперь привлечь всех, и он созвал их. Но они возмутились. Далее мы не только видим ефремлян, которые пошли с ним, но в то же время не признавали его начало. Возмущаться – это значит не признавать начало Гедеона. Не признавать его, то есть внешне не соглашались с тем, что это военачальник и что он полководец. Но тут же они отвергали его и говорили: «Почему ты не посоветовался с нами?» Сколько сегодня в церкви таких советников, которые сводят на нет мучительные ночи молитв и работу пастора? Сколько сегодня таких советников, которые начинают возмущаться: почему их не спросили, почему их не позвали, почему с ними не посоветовались, почему их не поставили в курс дела. В то время, когда они уже видят победу, и их приглашают участвовать в этом триумфе, и тогда они возмущаются, видя, что Бог на их стороне. Но Бог на их стороне только потому, что Гедеон позвал их. И Бог даровал им победу только потому, что Бог через Гедеона дал. Он никогда бы не дал ефремлянам победу в этом бою, если бы не Гедеон. Он нашел одного человека. Бог никогда не ищет группу людей и никогда не будет искать. Если Богу нужно сделать пробуждение, Он будет искать человека. Будет ли то мужчина или женщина, не имеет значения. Пробуждение приходит через одного человека, а не через группу людей, молящуюся о пробуждении. Вы знаете, в Израиле много людей молилось о пробуждении во времена пророка Ильи. Но когда пришло пробуждение, оно пришло через одного человека, через Илью. Там было 7000, которые не преклонили колено пред Валом. Были пророки. Но тем не менее пришло через одного пророка, через Илью. Бог возбудил его дух, и он выступил один. И один, а потом уже весь Израиль подключился, и все пророки. И теперь они стали бы говорить: почему ты нас не позвал? Почему ты сделал это один? Потому что когда делает Бог, у него есть свое правило. У него есть свой принцип, и мы должны считаться с божественным принципом. И здесь образ описывает, что пока ничего страшного не случилось, произошло некоторое перемирие, дух ефремлян успокоился. Но это не все. Были там люди, которые вообще не пошли. Они вообще не пошли на войну. Это жители Пенуэла и Сакхофа. И тогда он подошел к ним, когда проходил, и гнался. С ним было 300 человек, его отличных воинов. И он попросил хлеба. Они были утомлены, были голодны, томились жаждою. И он сказал: «Я преследую мадьянских царей, Зевея и Салмана. Не могли бы вы дать хлеба народу, идущему за мною?» И они с насмешкой отвечали ему: «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать народу хлеба есть? Вот когда мы увидим, что ты победил, вот тогда другой вопрос». Вы знаете, сколько сегодня таких людей, которые наблюдают войну, наблюдают бой, и они не видят успеха на стороне Божией? Они тоже служат Богу, но они не воюют с царями мадьянскими. А Бог сказал: «Враждуйте с мадьянитянами». Он сказал это потому, что они в свое время коварно поступили и открыли свои ворота и сказали: «Проходите, проходите к нам и живите среди нас», и приглашали народ к жертвам своим до тех пор, пока ввели Израиля в грех. Потому что Валак, царь моавитский, это мадьянитяне, моавитяне, они очень боялись Израиля. И они поняли: нам войной не взять его, возьмем его идоложертвенными службами и нашими красивыми женщинами. И они представили своих женщин, Израиль соблазнился, пал, и Бог отступил от них. И Бог сказал: враждуйте с ними. И теперь эти жители Пенуэла и Сакхофа оказались на стороне врагов. Люди, которые не хотят принимать участие в бое, это потенциальные враги. И те будущие враги, которые претендуют, хотя и воюют с вами, но не признают начала, не признают власти, у них есть собственное мнение. Почему ты нас не позвал? Почему ты с нами не посоветовался? А эти вообще не идут и говорят: когда мы увидим, вот тогда мы признаем. Но они никогда не признают. Даже тогда, когда произойдет победа, они не признают. Поэтому Дух Святой здесь удивительно показывает, что должны делать вожди народа Божьего с теми людьми, которые отказываются отстаивать святость Божию. Это отстаивание святости Божией. Это враги в народе израильском. Они оккупировали израильскую территорию и не давали им просто жить. Это грех. И есть люди, которые стоят на позициях греха, легализировали этот грех. Ничего страшного нет. У них грех где-то в другом, но самый страшный грех – это не блуд, пьянство и прелюбодеяние. Вы скажете: почему ты говоришь так? Это грех. И блуд, и пьянство, и прелюбодеяние – грех. Но самое страшное прелюбодеяние – это по отношению к Богу. Когда вы больше любите свою жену, своего мужа, своих детей, свою нацию, свой род – это самое страшное. Поэтому Дух Святой говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Если вы хотите протащить в церковь структуру этого мира, по которой строится власть этого мира и от чего она исходит, то это вражда против Бога. И это враги. И Дух Святой хочет, чтобы вожди народа Божьего стояли на позициях святости. И таким людям сказали: сейчас не время до вас. Но когда мы совершим победу над царями мадьянскими, тогда я растерзаю тела ваши. То есть они вынесли им смертный приговор. Потому что они не главные враги, они потенциальные, они сидят, они заодно. Они не помогают вам, они просто со стороны наблюдают. Посмотрим, чем кончится эта затея. Потому что было многочисленное войско против их. И они думали: ну что он сделает со своими 300 человек? Ну слышали мы там, ефремляне пошли за ними, ну и что там, но все равно их не так уж много. Если взять численное превосходство мадьянитян, моавитян, то это совершенно ничто, это маленькая горстка людей, даже вместе со всеми ефремлянами и коленом Манассии, которые пошли за Гедеоном. Но тем не менее, он произнес суд. И я знаю, что немногие вожди сегодня готовы произносить суд на грех, они будут произносить суд на помазание, но только не на грех. Они произнесут суд на Гедеона, но только не на Зевея и Салмана. Они будут говорить против вождей, которые воюют, но никогда не будут говорить против тех, которые настоящие враги Господни. Потому что мадьянитяне – это враги в церкви, на территории народа Божьего. Это не внешний враг.
Это тоже внутренний враг. Они вошли прямо сюда, адаптировались здесь и живут здесь. Нормально. Они заняли даже позиции руководящие. Они управляли, они держали Израиль в руках. Это говорит о том, что пришли к руководству люди, не имеющие и не отмеченные Богом. К этому положению, к этому состоянию, быть судьями и пасторами народа израильского. Несмотря на то, что церковь переживает такое темное время и положение, Дух Святой показывает, врата ада ее не могут разрушить. И Дух Святой все-таки своими принципами разрушает. Он показывает, 300 человек, и ты один, и я предам войско Мадианское в руки тебе. И здесь мы видим претензии ефремлян и временно успокоившийся дух, и видим людей, два города, которые отказались дать хлеба, помочь. Они заняли нейтралитет. Но запомните, в Библии нейтралитета не существует. Это здесь, в политике, может быть нейтралитет. В Библии не существует нейтралитета. Кто не собирает со мною, тот расточает. Все. Вы должны знать, что существует твердое правило. Либо вы с Иисусом, либо вы против Него. Либо вы воюете за Него, либо вы воюете против Него. Вы скажете, нет, я хочу быть со всеми в мире. Вы знаете, брат Аркадий, я пытаюсь быть со всеми в мире. Со всеми в мире быть нельзя. Невозможно быть со всеми в мире. Невозможно быть в мире с грехом и с людьми грешными, которые не хотят оставлять грех. Нужно воевать, и не все хотят воевать, потому что при войне мы жертвуем своей жизнью. При войне сатана на нас нападает. Так нам легче. Кому легче, скажите, жителям Пенела и Сахофа сидят спокойно и не воюют? Или Гедеону, который жертвует своей жизнью и идет в бой, и не знает, что будет с ним? И воины эти, они просто пошли, они предали себя полностью на истребление. Мы идем, раз Господь сказал, идем. Если нам следует быть убитыми, и мы пойдем жертвою, да будет воля Его. Но мы будем драться до конца. Теперь я читаю дальше. Стих 10. Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч. Все то, что осталось из всего ополчения жителей Востока, пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. 120 тысяч пало от меча Гедеона, когда он качал меч Господа и Гедеона со своими 300 храбрыми воинами. 120 тысяч, осталось только 15. Но даже эти 15 тысяч превосходили количеством Гедеона. Гедеон опять с 300 человеками настигает 15 тысяч во главе с Зевеем и Салманом. И здесь говорится, Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иокбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними. 300 человек гонятся за 15 тысячами, а до этого они гнались за 120 тысяч с лишними. 130. А теперь они гонятся за 15 тысячами. И они стали убегать и схватили обоих царей мадианских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иаса, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал, «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города и терновник пустыны, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа, и башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. Скажете, это слишком жестоко. Вспомните притчу. Один человек, отправляясь в дальнюю страну получить царство, Иисус говорит эту притчу, призвал рабов своих и дал каждому задание. Но граждане, написано, не хотели, чтобы он царствовал над ними, и послали посольство вслед ему и сказали, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Он возвратился и получил царство. И сказал, приведите мне тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними. И говорит, врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, избейте предо мною. Иисус здесь явно говорил о себе. Милосердный самарянин, которого мы привыкли видеть только в милосердии. Но запомните, что это есть милосердие. Если враги не будут избиты пред лицом Господа, то он не будет милосердным по отношению к своим детям. потому что эти враги уничтожат наследие Божие. И милосердие Божье продолжается дальше, чтобы мы знали, оно зависит в том, что если человек не хочет отстаивать позиции святости, то таковы их имейте на замечание и отлучайте. Если вы боретесь с ними, если они борются, другое дело, но если они не хотят бороться с грехом, если они легализируют грех, в таком случае избейте их, говорит предо мною. И Бог доверил эту войну вести сегодня церкви своей. И когда сегодня вожди народа Божьего приглашают к освящению, которое отмечается ясной линией Священного Писания. Легко освятиться, одеть косынку, это не есть освящение. Освящение — отделитесь от духа мира сего, то есть чтобы в вашем духе умер грех, умерли похоти и страсти. Это самое главное. И под косынкой может гореть адский огонь прелюбодеяния внутри и сжигать, и человек будет мучиться и сплевать. Но чтобы уничтожить этот огонь, нужно открыть, во-первых, его, нужно признать себя грешником. Нужно сказать: вот у меня такое и такое, помогите мне. Нужно исповедать грех, нужно открыть врага. Если вы не исповедуете, он скрыт, и вы никогда не победите его. Написано: кто исповедует грех предо мною. И, конечно же, когда вы исповедуете грех пред Богом, то вы приходите к священнику. Невозможно грех исповедовать где-то далеко от священника. Всякий израильтянин, когда исповедовал грех, он брал с собой козленка и приходил к священнику, возлагал руки и пред лицом священника исповедовал грех свой Богу. Есть люди, которые согрешают жуткими грехами и думают, это нормально. Пастору не обязательно знать. Запомните, пастор, священник, и вы в его присутствии должны освободиться от греха. Сатана обманывает вас, вы не освободитесь, если вы не признаете грех. И другая сторона, не думайте, что все грехи должны сохраняться в тайне. Само провозглашение говорит об открытии греха. И если пастор найдет нужным, чтобы огласить ваш грех, никогда не говорите, разглашает исповедание. Нигде не написано, чтобы исповедание сохранять. Само слово исповедание – это огласка. Я не знаю, откуда пришли святые и взяли эту идею исповедания хранить. Оглашается для того, чтобы уничтожить его. Оглашается с одной целью, чтобы раз и навсегда убить, уничтожить его. Если оно останется скрытым, не будет уничтожено. Я понимаю, есть вещи, которые не оглашаются на церковь, чтобы не кормить церковь грехами народа. И я не хочу этого делать. Только тогда, когда грех становится явным и о нем знают другие, тогда можно свободно говорить при всех. Но если никто не знает, вы скажете: нет, я знаю. Если даже никто не знает, говорят, вы должны объявить в церкви. Я знаю, что нужно объявлять и что не нужно объявлять для блага церкви. Поэтому здесь говорится о войне, что Дух Святой призывает святых, чтобы они были мужественными, чтобы не были мягкотелыми, чтобы не думали, что мы должны благословлять нечестивое племя. И те люди, которые борются против якобы учения проклятия, это самые отъявленные проклинатели. Ведь они борются, проклиная нас, или же меня, или еще кого-то. Что такое проклятие? Это говорить негативно о человеке или о обществе, говорить плохо, желать падения и желать разрушения. Вот что такое проклятие. Я со своей стороны желаю только, чтобы все церкви процветали. Мне не нужно, чтобы церковь разрушалась, мне нужно, чтобы дух лжи ушел, чтобы дух лицемерия ушел, чтобы истина воцарилась. Они же пытаются разрушить в своих молитвах. Это есть проклятие. И они говорят: мы против проклятия, он проклинает. А вы что делаете, господа? Разве вы не проклинаете? Если я проклинаю, я знаю, что я проклинаю. Я проклинаю работу дьявола, дела дьявола и замыслы дьявола. Святых я не проклинал и никогда не буду проклинать, потому что святые благословенны. Но мы тоже святые. Проклинающий нас проклят. И благословляющий нас благословен. Аминь. Посему я благословляю всех святых. Я называю слово святых, не нечестивых. Есть нечестивые, которых я не буду благословлять. Вот тут получается и дилемма. Эти жители Пенуэла и Саккофа начинают говорить: вот когда будет Зевей и Салман в твоих руках, мы дадим войску твоему хлеба. Но ничего, мы утомились. Но Гедеон сказал: Когда Господь предаст мне, Он не говорил, я завоюю. Он говорил, Господь предаст мне. Бог, начавший этот бой и эту войну, Он доведет эту победу до конца, несмотря на то, что мы утомились. Придем к победе, потому что ее начали не мы. Я ее не начинал. Она началась в небесах. Она пришла сюда. Мы только вошли в бой. Мы пошли по повелению Господню, и Господь предаст нам Зевея и Салмана. Но мы должны согласиться и пронести приговор на людей, которые занимают нейтральное положение, ни вашим, ни нашим. Кто не собирается мною, тот расточает. И поэтому Гедеон так и поступил. Стих 18. «И сказал Зевею и Салману, царям Мадианским, каковы были те, которых вы убили на Фаворе? Они сказали, они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских». Гедеон сказал, это были братья мои, сыны матери моей. «Жив Господь, если бы вы оставили их живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему, «Встань и убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказали Зевей и Салман, «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. По человеку и сила его. Он говорит, каждый из тех, кого мы убили, на Фаворе имел вид царских сынов. Он говорит, это были сыны матери моей. Но практически эти люди не убивали сынов, то есть братьев его. Здесь он говорит языком духа. Он здесь заговорил языком духа, Гедеон. Он имел вид царский, потому что они увидели в нем царский вид. И это не одежда отличала Гедеона. Его вид, его дух был царский. И он назвал израильтян, что они являются сынами его матери. Он имел в виду Сару, которая родила всех израильтян. И он называл всех израильтян своими братьями, сыновьями матери своей. Он не был человек только своего рода. Для того, чтобы вести такой бой, нужно отречься от рода своего. И он это сделал, потому что его род поклонялся идолам, Ваалу. И он разрушил жертвенник Ваалов в роде своем. Он восстал в роде своем, и разрушая жертвенник Ваала в роде своем, тем самым отрекся от рода своего. И теперь здесь я хочу открыть принцип, который я уже открывал, чтобы мы поняли, что такое сила, о которой сказано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Свидетели, будете мне воинами, будете побеждать. Каким образом мы принимаем силу? Иногда люди думают, что когда они начинают говорить на иных языках, они принимают силу. Если бы говорящие на иных языках имели силу, то они перевернули бы мир. Но я всегда говорю на этот вопрос. Но они сами повернулись и стали кверх ногами, и у них впечатление, что они мир перевернули. А практически они сами перевернулись. А мир так и стоит. Мир они не победили. Но им кажется, что они супердуховные говорят на иных языках. Встаньте на ваши ноги, не стойте на голове. Голова не призвана попирать врагов. Ноги призваны попирать врагов. Вы призваны попирать врагов. Иисус, глава, сидит одесную престола величия и сказал, «Се даю вам власть, вы будете наступать, не я. Я передаю вам власть. Я наступил, победил. Теперь, когда я победил, я соединился с вами. Теперь я занимаю позицию и функции главы». Голова не будет попирать врагов, ноги будут попирать врагов. И вот здесь сила, я скажу, откуда приходит эта сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я хочу обратиться к Иисусу. На Иисусе явно продемонстрировано, каким образом Иисус принимал силу. Иисус родился от Духа Святого, но не имел силы Духа Святого. И так было до 30 лет. В 30 лет он пришел к Иоанну на Иордан креститься. И вновь Иоанн увидел Духа Святого в виде голубя, в телесном виде голубь сошел на него. Это не был простой голубь, хотя и был в телесном виде. Он сошел на него, и когда он сошел, чудо заключалось в том, это не был простой голубь в телесном виде, который сел и сидел у него. Голубь сошел на него и вдруг вошел в него. Иоанн видел, как голубь сел в телесном виде на голову Иисуса и полностью растворился в этой голове, вошел в Иисуса. Это было знамение, которое дано было Иоанну, когда увидишь Духа Святого, на кого сходящего в телесном виде, это личность, крестящая Духом Святым. Я тебя послал впереди приготовить путь для нее. Это есть Мессия Израиля, долгожданный. И написано, Иисус исполнился Духом Святым. Когда Дух Святой на него сошел, он исполнился Духом Святым и поведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Он все еще не имел силы. В пустыне он 40 дней находится в посте и воюет с дьяволом. Чем вы думаете? Только написанным словом. Нету чудес, нету знамений. Желудок требует хлеба, жажда. Он человек. Он в человеческом теле и воюет с дьяволом как человек, не как Бог. Он чувствует острую жажду. Нет ничего подобного. Он ее чувствует. И сатана искушает его, если ты сын Божий. Но он прекрасно понимает цель сатаны, чтобы он выступил против него как сын Божий. А он говорит, не одним хлебом будет жить человек. Я пришел победить тебя не как Бог, а как человек. Как Бог, мне не надо тебя побеждать, ты бы не подошел ко мне, ты бы приполз. А теперь он подошел и говорит с ним свысока, если ты сын Божий. Вы знаете, и далее сатана его искушал. И я часто говорю, неважно, какие слова говорит сатана, неважно, какое обстоятельство, важно, какая сила стоит за этим обстоятельством. Бывает легкое слово, резко ранит вас, оскорбляет, уничтожает вас. И вы чувствуете полное поражение и изнемождение. Происходит сильный скандал иногда между мужем и женой, родителями, детьми и друзьями из-за какой-то чепухи. И потом, анализируя, люди говорят, ну если бы было за что, ну это же просто мелочь. Но за этой мелочью стояла определенная сила сатаны высокого порядка. Поэтому и вы почувствовали боль от этой мелочи. А иногда бывает не мелочь, а крупная, и вы не замечаете, и люди со стороны смотрят на вас и говорят, ну и сила же духа у этого человека, ну и сила же воли, посмотри, как он умеет держать себя, да я бы на его месте, кажется, а там сила стоит невысокого порядка. Не смотрите никогда на физические вещи, смотрите, что стоит за ними. Кажется, ну что такое, сказал он ему, предложил просто камни сделать хлебами. Предложил ему броситься вниз, испытать, сын ли он Божий, понесут ли его. Предложил поклониться, сатана все время предлагает нам поклонение и славу дам тебе. Небольшая ложь, и ты будешь иметь лишних 10 долларов, 5 долларов. Ну, небольшая просто ложь, и получишь 50 фудстемпов лишних. 70 фудстемпов. Это же поклонение. И при том за что? За 70-50 фудстемпов? Иисуса сатана, по крайней мере, предложил всю славу мира. Он знал, с кем имеет дело. Ты же пришел завоевать мир. Не надо со мной воевать, я тебе просто отдам. Знаете, почему он хотел за поклон? Это самая высокая цена поклонения, потому что сатана хочет стать Богом. Он мучается и страдает. Он страдал в этом в небесах. Его голова болела от того. Он все время мечтал и радужные мечты, и, наконец, он увидел себя Богом. Он увидел, и он поверил, что он Бог. Но был изгнан. И теперь у него осталась эта жгучая жажда, поклонение. И всякий раз, когда христиане идут на компромисс с грехом, они преклоняются пред ним. Если, падши, преклонишься предо мною, то отдам тебе без боя. Иисус сказал, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Когда христианин станет на Слово Божие и скажет, нет, это тело святое, я не могу взять эту баночку пива и влить в него. В нем живет Дух Святой. Думаете ли вы, что Дух Святой остается в вас, когда вы делаете глоток пива или глоток вина, Дух Святой оставляет вас и приходит Дух обольщения, и вы можете чувствовать присутствие какое-то сверхъестественное. Я знаю таких людей. Но Дух Святой оставляет человека в тот же момент. Он святой. Он не останется в грязном теле. Мало того, это тело его, тело святое. Но когда вы отдаете ваше тело, это равносильно то, что сделал Валтасар. Он отдал сосуды Божии, чтобы его служанки и его наложницы пили из этих сосудов. И рука вышла и написала ему приговор. Когда мы это делаем, мы подписываем себе приговор. Мы болеем. Многие из нас раньше времени умирают. Мы терпим всевозможные депрессии совершенно другого порядка. Не потому, что сатана уже нападает на нас, а это просто жатва. Есть разные виды болезни, одна и та же болезнь. У другого человека сатана просто нападает. И это нормально. Он борется с ней, он знает, что нету греха. А другой просто за грех это испытывает. И тот, который не за грех, он радуется. Он говорит: слава Богу, жив Господь, все равно придет победа. Стою на обетовании Божьем, я получу мое исцеление, я его имею в Иисусе. Иисус взял все. Вот так он говорит. Но человек, который имеет грех, он мучается: Боже, исцели, он бегает по всем исцелителям, а греха не хочет оставить. Он жаждет, что, быть может, Бог его исцелит вот так. Исключение из правила, иногда Бог исцеляет так. Он исцелил Неймана прямо так. И многих других, но ты не Нейман. Ты не пришел из языческой страны. Ты не Нейман, который сказал: если господин мой опрется на меня в доме Римана, и я поклонюсь, то за такое поклонение да простит меня Бог твой. Елисей сказал иди с миром: за такое поклонение Бог Неймана прощает, тебя не простит. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Люди, которые не пришли в такое соприкосновение с Богом, они биты будут меньше. Но те, которые пришли, Дух Святой говорит: нет, это не пройдет. И так Иисус победил дьявола, и Слово Божие констатирует факт такой. И возвратился Иисус из пустыни в силе Духа, и разнеслась о Нем молва по всей Галилее и Иудейской стране, и приходили к Нему все. И Он исцелял всех и изгонял бесов. Вы видите, когда силу Иисус получил? Что исполнение Духом Святым и сила Духа Святого – это не говорение на иных языках. Вы силу получаете только тогда, когда побеждаете искушение. Почему апостол Петр сказал: огненное искушение, посылаемое вам для испытания вашей веры, не чуждайтесь? Вы знаете, когда я знаю эту истину и нахожусь в искушении, чувствую, что враг одолевает меня – как бы мне ни было тяжело, но я смотрю на конец. Я знаю, что конец будет искушению. Что у Бога есть время, сколько я должен в нем находиться. И я буду в нем находиться и стоять на Слове Божьем. Впечатление, как будто бы ничего не работает. Как будто бы я умираю, но я стою на Слове Божьем. И наконец приходит конец, и ангелы приходят. И вы получаете силу в этот момент. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу. Вы не можете победить дьявола без Духа Святого, а Дух Святой сходит тогда, когда вы стоите на Слове Божьем. Дух Святой очень близко к Слову Божьему, он неразделим с Ним. Вы побеждаете дьявола, искушения, скорби, болезни силою Святого Духа, когда стоите на Слове Божьем. Дух Святой пребывает в Слове Божьем. Это единственное место, где пребывает Дух Святой. Он почитает это слово, он превознес его выше всякого имени. Давид говорит в 137-м псалме: «Ты превознес слово твое выше всякого имени твоего». У Бога очень много имен, но самое высокое имя Божие – слово, окровавленное слово. Агнец – самое сильное, которое победило дьявола. Не лев, а агнец. Лев – это судья. Лев будет судить. Агнец побеждает, а лев будет судить. И теперь я снова обращаюсь сюда, чтобы мы поняли, откуда приходит к нам сила. Все святые, я знаю, очень многие хотят иметь силу Святого Духа. И думают, что при говорении на иных языках они ее получат. Не получите. Вы получаете говорение на иных языках. Вы получаете крещение Духом Святым. Вы соприкасаетесь со смертью Господа Иисуса Христа. Но если хотите получить силу, то это говорение поможет вам. Начинайте разговаривать на ином языке, назидая свой дух, чтобы духом взять власть над своей плотью. Люди, имеющие иной язык и неправильно молящиеся им, то есть во время греха, или же не молящиеся на нем, мало молящиеся, не будут иметь успеха со своим телом, со своим ветхим Адамом. Апостол Иуда говорит: молясь Духом Святым, назидая самих себя на святейшей вере вашей. Апостол Павел говорит: всегда молитесь Духом, постоянно молитесь Духом. Я более всех вас молюсь на ином языке. Зачем? Чтобы назидать мой дух, чтобы он возрастал. Тогда я Духом смогу умерщвлять дела плотские, и когда я уничтожу дела плотские, я получаю силу. Когда Давид уничтожил Голиафа, то он взял меч Голиафа. У Луки написано, когда Кто входит в дом сильного, то он должен связать его и взять оружие его, и тогда расхитит этим оружием все имение его. Сила Божия приходит практически от Духа Святого. Дух Святой помогает взять эту силу, но практически она находится у нашего врага. У нашего врага, повторяю. Когда вы побеждаете врага, вы берете его оружие и его силу, его полномочия. Сатана не имеет собственной силы, запомните. Ни один демон, ни сам Херувим осеняющий не имеют своей личной сверхъестественной силы. Они созданы Богом, и та сила, которая у них есть, это Божья сила. Только они ее извратили и неправильно ей пользуются. Теперь Дух Святой хочет, чтобы мы отняли эту силу и правильно ей пользовались. Это сила Божья в руках дьявола, и он пользуется ею. У сатаны также нет цветов. Все цвета высоко божественны. Сатана присвоил самые любимые цвета. Посмотрите, какие цвета сатана присвоил себе. Он присвоил себе черный цвет, красный цвет, зеленый цвет. Он говорит, это мои цвета. Но это не его цвета. Черный цвет – это цвет суда. Вороная колесница, которая выехала у пророка Захарии, если вы помните эту проповедь, и она успокоила Дух Божий. Вороная, черная колесница. В стране северной. И она выехала оттуда и успокоила страну северную, оттуда, то есть от севера вышла, и успокоила Божий Дух. Это суд Божий. Теперь, когда мы видим красный цвет, это слава этого мира. Когда мы видим зеленый цвет, это жизнь этого мира. Сатана хочет взять жизнь этого мира, славу этого мира и суд над этим миром. Но когда мы отнимаем у него, мы должны понять и осознать, что все цвета божественны. Силы у сатаны никакой нет. И он не хочет, чтобы сатана ушел в ад с этой силой. Церковь должна отнять у него все, отнять этот меч. Доколе церковь будет ходить к врагам, заточите мне, пожалуйста, саху, а то она у меня притупилась, я уже не могу пахать. Вы знаете, сколько проповедников для того, чтобы проповедовать, изучают психологию. Один мне епископ говорит, я изучаю сексопатологию. Я говорю, а зачем ты патологию изучаешь, а не нормальный секс? Патология это, то есть отклонение от нормы. Он даже не понимает этого слова. И я преподаю ее в церкви молодоженам. Преподавайте Слово Божие в церкви. И сатана всегда вот этот больной бред потом бросит на Иисуса и на его помазанников. Изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула. Здесь Дух Святой хочет показать, когда мы берем эту силу, и когда Давид взял меч Голиафа. Где был меч Голиафа? Вспомните, прежде чем Давид снова начал воевать им. Написано, в скинии Господне, в Силоме был завернут в ефод священный. Он пришел к священнику и спросил его, есть ли у тебя какой меч? Кроме меча Голиафа нет. Дай его, нет ему подобного. Посмотрите, какую высокую оценку дал Давид мечу Голиафа. И посмотрите, где находился меч Саула, который отступил от Господа. И написано, они взяли одежду его и оружие его и положили в капище Астарты. Духовно пораженные люди, потерявшие меч свой, который находится в капище Астарты, орут и кричат, он проклинает, он говорит о каком-то учении из ада. Господа, я говорю из Библии. Мы вырвали меч у Голиафа, дух этого мира, ворвавшийся в церковь, угрожающий, дайте мне человека, дайте мне человека. Вот тебе человек, Голиаф. Кого вы мне дали? Да я его уничтожу. У него же нет никакого теологического образования. Да он ударение неправильное делает. Да он то, да он это. Да давайте проверим его прошлое, как он живет. Что у него, как? Проверял, делал и получил камень прямо в лоб. И меч был забран. А теперь только орет и кричит, несправедливо, неправильно. Ты же тоже имел меч. И от твоего меча тоже падали грешники, падали демоны. А теперь ты кричишь другое, вместо того, чтобы стать на сторону Господа. Поэтому Дух Святой призывает сегодня святых, чтобы мы поняли, что сила, которую имел Гедеон, он победил, у него был царский дух. Но сын его был молодым человеком и прекрасно воевал. Он рядовых воинов убивал в бою. И вот лежат связанные цари. Убей их. У него духа не хватает, силы он боялся, страх. Еще был молод. И они сказали по человеку и силы его. Видите? Оказывается, бой ведется не в физических сферах. Вот вам физически. Лежит человек, а вы не можете поднять руки и убить. Оказывается, сила духа очень много значит. В этих царях такая была сила духа, что они плененные. И суд соверши, связанный, убей, не может убить. Ему нужно еще закаляться в войне и победить капитанов, майоров, полковников и так далее, пока он будет побеждать князей, главнокомандующих, маршалов. Поэтому Дух Святой даст вам право снимать головы с маршалов ада. И вы будете снимать их и разрубывать их пополам пред Господом. Как это делал Самуил, разрубил Агага пред Господом. Не бойтесь поднимать меч во имя Господа Иисуса Христа на врагов Господних. Теперь вы понимаете, что такое сила, что это не говорение на иных языках. Это когда вы побеждаете искушение и берете силу. Отнимаете силу Божью, меч Божий, который в руках врага, и в это время у вас сила. И весь ад в это время знает, что все, с Павлом опасно сражаться. Он победил. Каким образом он победил? Он победил, он сказал, я не стал советоваться с плотью и кровью. Как только вы побеждаете плоть и кровь, ваш род, вашу нацию, ваш народ, оставляйте ее, все. Там самые такие демонические князья стоят, и тогда вам надлежит бороться с маршалами, с командующими войсками, с царями, с Зевеем и Салманом, но вы их возьмете. И Дух Святой хочет, чтобы церковь видела, что ты их возьмешь. Это образ церкви для тебя. Ты возьмешь их. Я буду читать дальше. У нас, по-моему, еще есть время или уже практически закончилось. Я думаю, на этом давайте мы сегодня закончим. То есть, что я хочу сегодня сделать? Я хочу сегодня, сейчас мы будем пока петь песню, одну из наших песен. Я хочу, чтобы вы написали ваши записки и подписали ваше имя. Все желающие написать какой-либо вопрос, пожалуйста, мы возобновим, чтобы разбор слова был таким, если кто-то что-то не понял, напишите, не смущайтесь и напишите ваше имя. Сатана не любит света, он любит, чтобы все было без имен. Поэтому я прошу, будьте детьми света, пишите ваше имя, пишите записку, там вопрос такой-то, такой-то, и, пожалуйста, ваше имя. Поэтому сейчас, пока мы будем петь одну из наших песен, обетования всегда пребудут, кровь Иисуса их подтверждает. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, как победить свой род? Как это применить на опыте, сестра Люба? Иисус посетил духом однажды Давида, и он в 44-м псалме выразил такие слова. «Слушай, червь, слыши, червь». Старославянское слово «червь», «дочь». «Слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей». Иисус сказал, «Думаете ли вы, что я пришел принести мир земле? Нет, я пришел принести меч, я пришел разделить человека». И он сказал, «И враги человеку домашние его». То есть он назвал, и мы должны считать домашних врагами. Странно звучит на опыте, как это происходит. На самом деле они не враги мне, они мои кровные родственники, и кто своих о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но здесь речь идет о том, чтобы не пойти на поводу своего рода. Если Дух Святой вам открыл истину, а ваш род не понимает этой истины, и вы ради своего рода не исповедуете эту истину, этим самым на опыте вы не побеждаете свой род. Победить свой род – это оставить, не обращать внимания, не исходить от него. Любите его, дружите с ним, но не исходите от него. И если кто-либо из вашего рода начинает соблазнять вас, то отрекитесь от него. Вы знаете, один из царей израильских, когда узнал, что его мать сделала истукана Астарты, он лишил ее царского звания. То есть, если вы хотите освящаться, то нужно освящаться до конца. Кто возлюбит более жену, мужа, детей, братьев, сестер, родителей, более, нежели меня, недостоин меня. Оставить свой род, победить свой род, это не отвечать на их притязания, потому что род всегда притязает на вас. Вы обратите внимание, это везде, это норма крови рода, притязать на человека из своего рода. Если что-то случается с кем-то, его можно опозорить, его можно придать огласке, но если это из рода своего случилось, его надо как-то прикрыть. И к нему у вас милость особая, он из вашего рода. И поэтому самое тяжело человеку переносить отвержение рода, потому что род грозит, если ты не будешь с нами, мы отречемся от тебя. В роду всегда есть родоначальники, которые климат родовой составляют, и они дают направление. И если вы в диссонансе с ними, то тогда они объявляют с вами не общаться. И тогда человек один, много родственников, а он один. Это может происходить в нашей среде. Не думайте, что отречься от рода – это вы здесь, а ваш род в другом собрании. Нет, я знаю людей, которые, несмотря на то, что они не подчиняются, род есть род, и он все равно требует родового жертвоприношения. Клан есть клан, и он требует. Но когда вы отрекаетесь от него, вы чувствуете одиночество. Конечно, человек общительной личности, ему хорошо бы созывать все время родственников и ходить к родственникам. Но когда вы поймете, что те родственники, которые сидят здесь рядом с вами, и вы даже ничего не знаете об их судьбах, ничего не знаете, что они к вам ближе, роднее, что в небесах род этот будет аннулирован, что там будет Божий род. Иисус сказал, если вы потеряете свой род, я вам дам больше. За одного потерянного брата я вам дам 100 братьев, за одну потерянную сестру 100 сестер, если правильно потеряете. И начнете интересоваться судьбами, которые вокруг вас. Вы увидите, насколько эти судьбы различные, где вы можете быть полезными, и где вам помогут, и где вы найдете общение с Богом и утешение в Иисусе Христе. Поэтому, то есть на опыте оставить, это не исходить от рода, а исходить от того, что открывает вам Господь в церкви. Я не понимаю здесь вопроса. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь. А в 18 главе, 18 стихом написано, нет у меня сына, чтобы сохранить память имени моего. В то время, когда он так говорил, нет у меня сына, его не было, когда он так говорил. А потом Слово Божие говорит, что у него родились 3 сына и 1 дочь. То есть иногда оно может впереди сказать вообще, сколько у Авессалома было детей. А потом начинает говорить об его жизни с начала и до конца. И получается, что в начале у него есть сын, а в конце его нету. Но Слово Божие иногда в начале сразу говорит, сколько было детей у человека. А потом начинает объяснять, каким образом и как эти дети рождались. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Здесь просто автор объясняет, что сколько у него было, а потом опять. То есть возвращается назад и говорит, на тот момент у него их не было. А потом уже будет. Поэтому здесь никакого противоречия нету. 1 Петра, 4 стих. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы не подвергшись суду по человека плотью, жили по Богу духом. Это что? Чтобы жили по Богу Духом и до суда Божьего над всем человечеством. То есть я не совсем понимаю вопрос, но я объясню это место Священного Писания. Ибо для того и мертвым было благовествуемо. Вы знаете, кого Слово Божие мертвым называет? Людей, которые не пришли к Богу. Люди, которые мертвые. Стань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Вы должны понимать терминологию Священного Писания. Это не мертвые люди телом, это люди мертвые для Бога. И им благовествуется мертвым, чтобы они подверглись суду, по человека плотью жили по Богу духом. То есть наша плоть подвергается суду, мы сами ее подвергаем. Кто потеряет душу свою, вот это и есть подвержение суду, чтобы жить по Богу духом. Каким образом мы можем жить духом? Если вы духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. А как мы можем умерщвлять? Надо осудить. И поэтому мы подвергаемся суду по человека плоти. То есть мы подвергаемся по плоти суду, но не по духу, чтобы жить духом. Вот для этого и мертвым благовествуется. Сей сын мой пропадал, был мертв, а теперь нашелся. Сын в буквальном смысле не был мертв. Но он ушел от отца и отрекся от отца своего, в другом смысле. Ушел и все свое приданное или наследие, которое отец ему дал, удел его, промотал с пьяницами, блудницами, а теперь ничего не имел, и возвратился. И когда он возвратился, Слово Божие говорит, он был мертв, но воскрес. Стань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос.
Поэтому рассматривайте это слово вот таким путем. Кто душу свою отдает на смерть, это есть подвергнуться суду по человека плотью. Уважаемый пастор Аркадий, очень прошу помолиться об одном человеке, который безнадежно болен и близок к смерти, чтобы он уверовал в Бога и успешно и успокоившись, покинул этот мир. Бесконечно благодарна член вашей церкви. Как я и сказал, вы могли бы об этом не писать, но поднимите вашу руку и имейте в виду этого человека. И когда мы молимся, не думайте, что вот специальная молитва. Если Дух Святой уполномачивает поднять руку и молиться, он ответит именно таким путем. У нас всегда есть свой путь. Я думал, он выйдет и положит руку. Так как-то успешнее, когда все молятся сильнее. Но запомните, когда вся церковь молится, и вы поднимаете вашу руку, и каждый держит руку. Кто-то держит руку, просто поднимая ее и молясь, а кто-то с нуждой, а кто-то с победой держит во имя Иисуса Христа, да придет благословение Бога моего на нуждающихся святых в этом служении. То есть поддерживает вместе со мной эту молитву и придет на это благословение, и Бог ответит на эту молитву, многое может такая молитва. Поэтому у меня вопросов больше нет. Я попрошу церковь встать и поднять.